Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Снова мы с вами на волнах Радио «Вера» встречаемся, и это очень радостно. Всегда есть о чем поговорить в связи с не только вашей пасторской практикой, скажем так, пасторским служением, но и художественным творчеством. Вот мы много говорили о ваших фильмах, а сегодня оттолкнемся от разговора о вашей пьесе, которая уже была поставлена и в разных местах, насколько я понимаю, исполнялась пьеса с говорящим названием «Дураки». Вот и вы так назвали, это не я так сказал.
Там название после «Дураков» стоит вопросительный знак.
«Дураки»?
Да.
«Драма в шести действиях». Да. Ну, я просто зачитаю действующих лиц, чтобы было понятно, в каком контексте происходит действие пьесы. Профессор психиатрии, новое заведующее отделение, дальше, видимо, список, ну, не видимо, а список
нездоровых людей,
которые в этом отделении находятся. Блудница, блатной, политик, тихий сумасшедший, художник, забитый мужем колхозница, алкаш-белогорячечник. Вот, а написал все это священник. С чего вдруг?
Там, наверное, я последним в списке.
Ну, не знаю, так в тексте не указано.
Ну, само название «Дураки», так как оно остается с вопросительным знаком, оно уже несет идею относительности этого понятия. Я сразу задаю вопрос, кто же из нас дурак, они или мы? Я очень люблю, и по долгу службы, у меня было много разных социальных служений, и в числе прочих я председатель попечительского совета детского дома для умственно отсталых деток. И посещаю, еще окормляю взрослую психиатрию нашу, где около 650 больных находится. И я, находясь среди них, я, с одной стороны, вижу патологию, конечно, в голове, и в каких-то моментах они отстают, а в каких-то они нас опережают.
В каких?
Они очень добрые люди. Они очень добрые люди и очень вежливые. Вот тот, кто не имеет этого опыта, может даже как бы сразу не согласиться, но я, имея этот опыт, знаете, они всегда говорят «спасибо» и «пожалуйста». Они говорят «здравствуйте». Как ваши дела, как ваше здоровье. И они это говорят не дежурно, а вот прям от всего сердца. У них не хватает мозгов хитрить. Даже когда они пытаются хитрить, это так наивно очень, это сразу видно. Я встречался, вот, например, в детском доме, где умственно отсталые детки, я беру это в кавычках, потому что я встречался с такими моментами, когда мне они говорят: «Отец Сергий, вас очень давно не было, а мы вас все время очень-очень сильно ждем, потому что они находятся вот в вакууме своего социума, и вот внешний объект, тем более объект, который приносит любовь, внимание, для них это очень драгоценно. И вот они мне говорят: мы очень давно вас ждали, вас все не было и не было, и я начинаю оправдываться. Я болел, я был перегружен, был занят». Вот я почти никогда не слышал такого ответа среди наших здоровых детей, среди наших умных взрослых. Они очень искренне и коротко говорят: «Ну, ничего, ничего, мы потерпим, только вы не болеете». Это очень редко в последнее время особенно встречается. «Только бы вы не болели, а мы потерпим». Или, например, недавно я приезжаю, один мальчик там начинает жаловаться, что у них был ремонт, его переложили не туда. и это ему доставило дискомфорт. А есть там такой Сашка-переводчик, мы его зовем. Это уникальная личность просто. И вдруг он его перебивает и говорит: «Сережа, мы потерпим. Достаточно жалоб». Я очень редко встречаюсь. Там, конечно, степени поражения бывают очень, ну, разные. Но я говорю вот о тех, которые еще могут общаться, какой-то формат общения выстраивать. Конечно, там есть, которые просто всю жизнь смотрят просто в потолок. И когда я встречаюсь с людьми, которые говорят красивые фразы, углубляются в философию, сыпят евангельскими цитатами или святоотеческими, но по факту, по делу поступают очень неприлично, неприлично, или у которых плохой результат, я задаюсь вопросом, а кто же из нас дурак, они или мы? Я не знаю, говорил я в прошлых передачах или нет, мне недавно один мужчина задал так иронично, с сарказмом, сказал: «Ой, дядя Сергей, что вы мне про Бога на улице 21 век, а вы про Бога? Смотрите, наука куда шагнула, какие фантастические технологии, а вы из каменного века какие-то мне идеи приносите». Я говорю: «Да, действительно, технологии просто фантастические, а в формате нравственности куда человечество ушло? Шаг назад или даже 10 шагов назад. Но если безнравственному человеку дать высокие технологии, он их будет использовать во зло. Это страшное явление. То есть фундаментальных понятий нет. Мы говорим о каких-то высотах. Или, например, вот умные мы люди или глупые. Однажды мне попалась информация про какой-то симпозиум, где ученые люди с учеными степенями, и этот симпозиум финансировался кем-то, они на полном серьезе обсуждали, когда мы загубим Землю, как мы переселимся на Луну или на Марс. Да проще Землю не губить, нежели на Луну переехать, ведь это и технологически, и ну, экономически, да и на эту страшную Луну переезжать. Может быть, проще Землю не губить. И когда говорят люди с научными степенями о таких вещах, я ставлю знак вопроса: кто же из нас дурак-то?
Вот я бы хотел обратиться к тому, с чего вы начали, к тому, что люди, которых вы встречаете в больницах, куда ходите, в том числе вот в психиатрических отделениях, те из них, кого можно назвать сохранными, те, кто сохранили какие-то социальные коммуникации, а судя по вашим рассказам, многие из них сохранили достаточно, ну, пребывают в очень активной социальной коммуникации, с ними можно общаться, взаимодействовать, дружить, вот они добрее. Нередко те люди, которые занимаются волонтерской работой, социальной работой, в том числе и с такими подопечными, это отмечают, что сердце умиляется, когда человек, пришедший из внешнего мира, вот, общается с такими душами. Одновременно можно поставить вопрос, а в чем источник такой доброты? Не в том ли, что у людей нет социального опыта определенного такой жизни в условиях, когда социум вокруг может обмануть, может быть агрессивным, жестоким, и нужно привыкать держать оборону. То, чему ребенок учится, будучи в юности и в младенчестве чистой душой, потом начинает учиться где-то обмануть, где-то схитрить, чтобы как-то выживать в общении с окружающими. И вот обрастает такой броней, такой, если угодно, нравственной коростой небольшой, которое, казалось бы, неизбежно. И потом взрослый человек, наверное, вот прилагает усилия духовные, чтобы снова к себе, к такой чистоте сердца вернуться через покаяние, через аскетику, и это путь всей жизни. А вот получается, что у тех, кого вы встречаете в больницах, эта доброта есть в каком-то смысле отсутствие социального опыта. Так это или не так? Вот такая гипотеза.
Ну, может быть, отчасти. Отчасти я допускаю, что... Но только отчасти. Это не может быть вот просто априори только так. Все отчасти присутствует. Но что бы мы ни говорили, какие бы доводы ни приводили, по факту они добрее. Аминь. Что тут еще скажешь? А мы умные, а часто бываем.
Из чего выросла идея написать пьесу?
Я лежал в кардиологии. Было очень много времени. Знаете, я много занимался социальным служением. И поэтому вот все эти персонажи, все группы населения присутствуют в моей жизни не только священнической, но и в гражданской. 25 лет я провел в тюрьмах, четверть века. Поэтому там есть персонаж этот блатной, психиатрия. 12 лет я содержал приют для бездомных, откуда, кстати, меня и везли в кардиологию на скорой помощи. И поэтому и алкаш этот белогорячечник, и забитый мужем колхозницы. Это, знаете, просто, да, как бы, наверное, мой какой-то опыт жизненный. А профессор, может быть, это даже какое-то откровение, может быть, это что-то автобиографическое. Там идея этого профессора психиатрии, который никак не может понять и принять новое заведующее отделением, для которой все по схеме, по инструкции, все должно быть как положено. А вдруг он, вдруг этот профессор, который профессор, и рушит все фундаментальные понятия психиатрии, она очень бунтует, она агрессирует в его сторону, она его не понимает. А он говорит, что это его последний жизненный эксперимент, который он ставит. И примерная идея была такова этого профессора. Психиатрия – самое сложное заболевание, наверное, до конца, и даже психиатрами в полной мере, во всей глубине неосознанное. Это не просто поражение клеточек головного мозга. Это гораздо глубже. Это не просто соматика. И так как это очень сложное заболевание, он ищет к нему подход и приходит к тому, что человеком это невозможно в полной мере, как Господь Евангелие говорит. Человеком это невозможно, Богу возможно все. И он подходит к элементу сверхъестественного. Должно отчасти произойти чудо. Я говорю отчасти, потому что как психиатр он должен делать свою работу как психиатр, но здесь должна присутствовать еще помощь Божия. И так как Бог есть любовь, он начинает действовать на этих пациентов через любовь. И этого не понимает заведующая, но в конце, в последнем акте, она подходит к нему и говорит: «Спасибо вам. Вы меня вылечили».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Трудно здесь не обратиться к теме о юродстве, о тех, кого называют сумасшедшими тоже, но сумасшедшими ради Христа. Это с одной стороны. И юродство часто считается таким отличительным признаком православной, даже уже русской святости. Вот любит русская культура этот образ юродивого. Может быть, какой-то феноменальный успех романа «Лавр» Евгения Водолазкина, современного нашего писателя, уже ставшего в этом смысле классика в каком-то смысле, тому подтверждение. Роман о том, как человек становится святым, юродивым, но именно юродивым святым. Такая технология достижения святости, если это так можно выразиться. С другой стороны, в обыденном языке юродивым называется любое странное поведение. вот, городского сумасшедшего, можно назвать юродивым, так, в переносном смысле. Когда человек в каком-то разговоре проявляет, в каком-то общении, может, проявляет какое-то такое, не знаю, показательное смирение, скромность, ему говорят, ну, не юродство, перестань, веди себя нормально. Вот все-таки для православного сознания юродство – это про что?
Ну, это в первую очередь не просто юродство, а юродство Христа ради. Это наше юродство, это наше понятие юродства, это не просто юродство. И даже вот в этом, в теме юродства Христа ради, это не значит, что все юродивые действительно в Духе Святом находятся. Если не понять природу этого уникального явления и попытаться войти в это юродство, можно принести Богу много огорчения, хулой на Духа Святого, выдавать все свои театральные заскоки за юродство Христа ради, это бывает богохульством и приводит даже к кощунственным каким-то моментам. Вот я обратил внимание, посещая психиатрию, когда я сказал, что в формате сердца психиатрические больные бывают глубже нас. Я думал на эту тему. Вот знаете, когда человек теряет зрение в связи с тем, что у него ущербность в формате зрения, у него обостряется тактильное восприятие, у него обостряется слух, то есть этим обострением как бы заменяется ущербность зрения. Так вот, когда у человека страдает логика, у него бывает обостряется сердце, то есть он, у него другие органы как бы начинают работать, помогать, восполнять недостаток его больных мозгов. Так вот, природа юродства Христа ради – это когда человек понимает. У меня, знаете, есть еще произведение Ксении Блаженной, которое я очень люблю и которое сыграло в моей жизни, в моей священнической судьбе очень большую роль. Там есть момент, когда она хоронит мужа, и она понимает, что она должна не просто заламывать руки, плакать, переживать о своей потере, а вдруг в какой-то момент она понимает, что есть более важный сейчас момент, чем ее личные страдания. Она понимает, что у ее покойного мужа тоже могут быть сейчас, вот в эту минуту, свои страдания там, в вечности. И она в связи с тем, что умер он без причастия, но как бы встает вопрос, а как он там? И вот этот вопрос, как он там, заставляет ее забыть, как мне сейчас без него. И она очень сильно озаботилась вот его судьбой, и она пытается молиться о нем, очень крепко молиться. И ловит себя на том, что в ее молитве о нем постоянно входит постороннее. Входит ее собственная боль, входят моменты воспоминаний совместной жизни, какие что-то прошлое, что-то будущее. У нее нет чистой молитвы, она себя ловит на этом. Чистой молитвы, как вот только я и Бог, и очень коротко, и очень понятно. Туда входит очень-очень много постороннего. И она ловит себя на этом, и это ее тревожит. Я должна жить сейчас вот эту секунду молитвы только ради Андрея. А вдруг столько сопутствующего, что нарушает мою чистую молитву. И она понимает в какой-то момент, что ей мешает рассудок, который привносит... Вот со стороны рассудка приходит эта сложность, которая мешает чистой молитве. И она отказывается сознательно от своего рассудка и входит вот в безвидность сердца, чтобы, ища эту молитву. Я не говорю однозначно, что я понял состояние Ксении Блаженной. Я это говорю очень относительно. Но для меня это ответ, как можно быть неповрежденным юродивым, не юродивым по своему сценарию, не театральным юродивым, который просто чудит. А вот это вот самое безопасное состояние родства, когда человек отказывается от своего разума ради определенной цели, чистой молитвы. И наоборот, когда якобы юродивый в кавычках строит постоянно сценарии своего чудачества, он просто чудит. Это не духовный юродивый. И очень много таких.
Вот знаменитый фильм «Остров» Павла Лунгина и роль Мамонова, знаменитая тоже роль старца Анатолия, по-моему, его там зовут в фильме, это образ юродивого? Как вам кажется? Это про это?
Ну да, это образ юродивого, но в той мере, в какой мог вместить автор, режиссер и сам главный герой, это поиск вот этого образа юродивого. И я думаю, что это поиск был откровенный, искренний, но насколько это получилось. Мне лично нравится фильм, знаете, даже не на, вот я его оцениваю не в формате каких-то логических деталей, а вот в формате впечатления. У меня какое-то остается доброе, светлое впечатление после этого фильма. И вот мне нравится этот фильм. Но вот эту природу юродства, понять глубину. Я боюсь, что кто-то, посмотрев этот фильм, начнет подражать этому подвигу, не понимая его сути, и это будет трагедия духовная.
К этому и спрашиваю. Я даже сейчас вспоминаю этот фильм, говорю там не о его художественных достоинствах, да, а чисто одной логической сценарной пружине, которая там есть. Почему-то я сейчас об этом вспомнил, о том, что ведь не случайно будущий старец Анатолий, в начале фильма еще никакой не старец, совершает, как ему кажется, грех, преступление, предательство. И потом, которое привело к смерти человека. И весь его дальнейший путь, чисто биографически, вот сценарно, да, путь персонажа, как бы вырастает из этого покаяния. То есть он всю жизнь кается. Это главная тема всей его биографии. В себе искупить тот грех, с которого фильм начинается. Не из этого ли юродство вырастает? То есть это не просто попытка быть странным, а это очень глубокая духовная аскетическая пружина там лежит.
Ну вот эта идея вот старца Анатолия в фильме «Остров», его покаяние — это как раз хороший балласт, который не позволяет ему перевернуться в нехорошую сторону. Это вот тот балласт и якорь, который держит его в правильном духе. Повредится, человек повреждается, когда у него начинается мнение. И святые отцы разделяют прелесть на, когда у тебя духовные фейерверки там и всякие явления, а другой вид прелести, может быть, не такой яркий, но и более опасный, который святые отцы называют мнением. Когда твое мнение для тебя становится железобетонным, и оно просто рушит все остальные мнения. Так вот, там отцу Анатолию помогает в борьбе со своим мнением, у него есть еще не очень сильное мнение, что он великий грешник, и это помогает ему не перевернуться.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Сергей Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. У микрофона в студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».